Как непроста, кажется, была должность Карла Ивановича. Но отец мой умел ей придать столько горечи, что мой бедный ревелец, привыкнувший ко всем бедствиям, которые могут обрушиться на голову человека без денег, без ума, маленького роста, рябого и немца, не мог постоянно выносить ее. Года в два, в полтора, глубоко оскорбленный, Карл Иванович объявлял, что это вовсе не сносно. Укладывался, покупал и менял разные вещички подозрительной целости и сомнительного качества и отправлялся на Кавказ. Неудачи его обыкновенно преследовали с ожесточением. То клечонка его, он ездил на своей лошади в Тифлис и в Редут-Кале, падала неподалеку земли донских казаков, то у него крали половину груза, то его двухколесная таратайка падала, причем французские духи лились, никем не оцененные, у подножья Эль-Боруса на сломанное колесо. То он терял что-нибудь, и когда нечего было терять, терял свой пас. Месяцев через 10 обыкновенно Карл Иванович постарше, поизмятие, победнее и с еще меньшим числом зубов и волос смиренно являлся к моему отцу с запасом персидского порошку от блох и клопов, линялой тармаламы, ржавых черкесских кинжалов и снова поселялся в пустом доме, на тех же условиях исполнять комиссии и печь топить своими дровами. Приметив Карла Ивановича, отец мой начинал тотчас небольшие военные действия против него. Карл Иванович осведомлялся о здоровье. Старик благодарил поклоном и потом, подумавши, спрашивал, например, «Где вы покупаете помаду?» При этом необходимо сказать, что Карл Иванович, пребезобразнейший из смертных, был страшный волокита, считал себя ловласом, одевался с претензией и носил завитую золотисто-белокурую накладку. Все это, разумеется, давно было взвешено и оценено моим отцом. «У Буйс на Кузнецкий мост», — отрывисто отвечал Карл Иванович, несколько пикированный, и ставил одну ногу на другую, как человек, готовый постоять за себя. «Как называется этот запах?»
«Нахтфёлен»,
— отвечал Карл Иванович, — «ночная фиалка». «Он вас обманывает. Виолет — это запах нежный.
C'est un parfum — это благоухание.
А это какой-то крепкий, противный. Тела бальзамируют чем-то таким. Куда нервы стали у меня слабы, мне даже тошно сделалось. Велите-ка мне дать одеколонь». Карл Иванович сам бросался за склянкой. «Нет уж, вы уж позовите кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете, мне сделается дурно, и я упаду». Карл Иванович, рассчитывавший на действие своей помады на девичью, глубоко огорчался. Опрыскавши комнату одеколонью, отец мой придумывал комиссии: купить французского табаку, английской магнезии, посмотреть продажную по газетам карету. Он ничего не покупал. Карл Иванович, приятно раскланившись и душевно довольный, что отделался, уходил до обеда. После Карла Ивановича являлся повар. Что бы он ни купил и чтоб ни написал, отец мой находил чрезмерно дорогим. «У-у, какая дороговизна! Что это, подвозов, что ли, нет?» «Точно так-с», — отвечал повар. «Дороги очень надурны. Ну так знаешь, пока их починят, мы с тобой будем поменьше покупать». После этого он садился за свой письменный стол, писал отписки и приказания в деревне, сводил счеты, между делом журил меня, принимал доктора, а главное, ссорился с своим камердинером. Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста, сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он как нарочно был создан для того, чтобы дразнить моего отца и вызывать его поучение. Сцены, повторявшиеся между ними всякий день, могли бы наполнить любую комедию, а все это было совершенно серьезно. Отец мой очень знал, что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжение 35 лет. Камердинер с своей стороны не вынес бы такой жизни, если б не имел своего развлечения. Он, по большей части, к обеду был несколько навеселее. Отец мой замечал это и ограничивался легкими околичнословиями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтобы не пахло водкой. Никита Андреевич имел обыкновение, выпивши, подавая блюды, особенно расшаркиваться. Как только мой отец замечал это, он выдумывал ему поручение, посылал его, например, спросить у цирюльника Антона, не переменил ли он квартиры, прибавляя мне по-французски. Я знаю, что он не съезжал, но он не трезв. Уронит суповую чашку, разобьет ее, обольет скатерть и перепугает меня. Пусть он проветрится, свежий воздух помогает. Камердинер обыкновенно при таких проделках что-нибудь отвечал. Но когда не находил ответа в глаза, то, выходя, бормотал сквозь зубы. Тогда барин тем же спокойным голосом звал его и спрашивал, что он ему сказал. «Я не докладывал ни слова. С кем же ты говорил? Кроме меня и тебя никого нет в этой комнате, ни в той. Сам с собой это очень опасно. С этого начинается сумасшествие». Камердинер с бешенством уходил в свою комнату возле спальни. Там он читал «Московские ведомости» и трессировал, заплетал волосы для продажных париков. Вероятно, чтобы отвести сердце, он свирепо нюхал табак. Табак ли был у него силен? Нервы носа, что ли, были слабы? Но он вследствие этого почти всегда раз, 6 или 7 чихал. Барин звонил. Камердинер бросал свою пачку волос и входил. «Это ты чихаешь?» «Яс. Желаю здравствовать». И он давал рукой знак, чтобы камердинер удалился. В последний день Масленицы все люди по старинному обычаю приходили вечером просить прощения к барину. В этих торжественных случаях мой отец выходил в залу, сопровождаемый камердинером. Тут он делал вид, будто не всех узнает. «Что это за почтенный старец стоит там в углу?» — спрашивал он камердинера. «Кучер Данила», — отвечал отрывисто камердинер, зная, что все это одно драматическое представление. «Скажи, пожалуйста, как он переменился? Я право думаю, что это все от вина. Люди так стареют. Чем он занимается?» «Дрова таскает в печи». Старик делал вид нестерпимой боли. «Как это ты в 30 лет не научился говорить? Таскает. Как это таскать дрова? Дрова носят, а не таскают. Ну, Данила, слава Богу, Господь сподобил меня еще раз тебя видеть. Прощаю тебе все грехи за сей год и овес, который ты тратишь безмерно, и то, что лошадей не чистишь. И ты меня прости, потаскай еще дровец, пока селенка есть. Ну, а теперь Настанет пост, так вина употребляй поменьше. В наши лета вредно, да и грех. В этом роде он делал общий смотр.